Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьба Божия. Аскетический опыт. Том 2». Еще глубже погружаюсь в рассматривание себя, и новое зрелище открывается предо мною. Усматриваю решительное расстройство моей собственной воли, непокорность ее разуму. А в разуме усматриваю утрату способности руководить волю правильно, утрату способности действовать правильно.
Угу. Ну, давайте здесь остановимся. Святитель предлагает нам рассмотреть себя. Он как бы говорит о себе, но под этим мы должны каждый понимать, в первую очередь, себя, конечно, каждый. Не думать, что святитель Игнатий просто тут смиренно-словием занимается. Это правда жизни в том, что при внимательном рассмотрении мы увидим, что человек в действительности не может руководить своей волей в достаточной мере. Что в большинстве случаев мы просто очень легко впадаем в грехи. Почему? Потому что мы свою волю направляем на грех. А почему так получается? Потому что она у нас слаба. Потому что мы по большому счету себе становимся не хозяевами. Да? Вот он и пишет, что вот наша собственная воля, непокорливость ее разуму, да, действительно, вот вроде бы умом хочешь исправляться, да, вот на исповеди покаялся, хочешь исправляться, проходит там какое-то небольшое время, и снова нагрешил, снова впал в то же самое. Почему получается? Потому что в сердце живет страсть, воля подчинена сердцу, да, а голову не слушает, разум не слушает. Вот поэтому вот эта вот разобщенность, это вот такая трагедия разлома внутреннего человека, она существует, о ней пишется Игнатий.
При рассеянной жизни мало замечается это состояние, но в уединении, когда уединение освящено светом Евангелия, состояние расстройства сил душевных является в обширной, мрачной, ужасной картине.
Угу. Что значит жизнь в рассеянности? Это то, что, как мы живем. Почему, допустим, вот, нас мало интересуют вопросы духовной жизни, почему не хочется Евангелие изучать, почему хочется жить по каким-то преданиям старцев, а не изучать учения церкви. Потому что так легче. И чтение отцов, оно становится, знаете, таким часто, ну, как люди делятся, чем-то таким скучным, неинтересным, ненужным. Появляются умнички, которые могут легко жонглировать цитатами, но не вдумываются в смысл, да, этих цитат, тем более не брать это как духовный опыт. Так вот, получается, что если мы хотим совмещать глубокую христианскую жизнь, да, и образ жизни современного человека, то мы очень много духовного не узнаем на самом деле. Потому что человек, живущий в развлечениях, это не обязательно, что он там каждый день в ночных клубах находится. Рассеянность, это можно быть, знаете, внешне очень благочестивым человеком, семьянином, но постоянно заниматься вот только земными проблемами. Там, только работой, там, только землей, только огородом, только детьми, только семьей. И не видя за этим ничего больше. Тогда такой человек тоже живет в рассеянности. Он занимается чем-то другим, да, но не внимателен к своему сердцу. Вот суть термина рассеянность. Да? Даже сам термин рассеялся, да? Посеял внимание куда-то вовне, да, в мечтания, в прошлое, в будущее, там какие-то свои проблемы. Но ты не в этот момент не наблюдаешь себя. Что, по идее, мы должны делать. Вот если мы хотим увидеть свои страсти, увидеть, как они действуют, мы должны быть к себе внимательны. А рассеянная жизнь, она не дает человеку увидеть. Поэтому вот такое ослабление к чтению, ослабление к духовной жизни, оно часто связано с рассеянностью. Что мы просто вот живем так невнимательно. И не видим вот этой трагедии, которую пишет святитель Игнатий. Он же не для красного словца говорит такие вещи, да? Что вот этот вот плен наш, да, плен нашей воли является в обширной, мрачной, ужасной картине. Ее только можно увидеть тогда, когда вот эти вот розовые очки, где вместо стекол калейдоскоп. Бегают разные цветные стеклышки, и ты думаешь, как все красиво, замечательно, прекрасно, а когда вот они снимаются, ты видишь реальность, да, что ты живешь на помойке, в цепях, в кандалах, весь в язвах, и вокруг тебя бегают огромные здоровые крысы. Вот что тут такое, то есть только образ набрать, о чем пишет святитель Игнатий.
«И служит оно свидетельством предо мною, что я существо падшее. Я раб Бога моего, но раб, прогневавший Бога, раб отверженный, раб, караемый рукою Божию. таким объявляет мне меня и божественное откровение.
Угу. Вот эта вот правда, правда жизни, она очень горькая, и мы ее должны принять. Мы должны ее увидеть, что кто мы на самом деле. Опять же, вот сейчас я буду все-таки, наверное, сегодня часто делать отсылку к современности, потому что есть чем сравнивать, да. Вот беседы с молодым духовенством, беседы с прихожанами, с людьми, интересующимися только верой, дают очень интересную картину о том, как общество потребления влияет на христианское мировоззрение очень сильно. В том плане, что чем дальше, тем больше зарождается такое, знаете, легкое православие. Когда мы, с одной стороны, хотим придерживаться православия, его неких традиций, да, богослужебного строя, а с другой стороны теряется вот эта вот острота, ощущение, что христианство-то дано не просто для того, чтобы мы здесь комфортно прожили жизнь, а для того, чтобы боролись. Православие – это очень максималистическая религия. Она говорит о том, что или ты спасаешься, или не спасаешься, да, ты где ты находишься, с сатаной ты или с Христом, нельзя это все соединить вместе, два этих состояния. Так вот, получается, что наша современность, она рождает как раз такое очень легкое отношение ко всему. Ну, это особенность времени, особенность вот культуры постмодерна, эпохи потребления, когда ко всему надо относиться легко, не напрягаться, что называется, да? И вот это вот ненапряжение, оно как раз и отрицательно, в первую очередь, влияет на то, что человек невнимателен к своим грехам, невнимателен к своим поступкам, невнимателен даже к очень тяжким вещам, тяжким всяким страстям, которые грубо проявляются в нем. Так вот, правда жизни в том, что надо увидеть кто-то на самом-то деле. И вот такому человеку, иной раз лукавый очень резко показывает его грехи, и этот человек впадает в печаль, греховную печаль, не печаль по Богу, да, печаль греховную. И очень часто святитель Игнатий не нравится этим нашим ребятам как раз, товарищам. Почему? Потому что вот такие слова: «Я раб Бога моего, но прогневавший Бога». И тут же либеральное богословие начинает: «Как так? Мы Бог любовь, как там мы прогневали?» Так мы прогневали, потому что Адам первый прогневал, да, и получил проклятие и изгнание из рая. Мы наследники этого всего. Раб отверженный, раб караемый рукою Божию. И начинается падение в греховную печаль: как так, что-то нехорошо, что надо говорить о любви и так далее. Надо говорить о любви, но любовь мы поймем тогда, когда мы поймем, кто мы. Ведь Господь Христос пришел не для того, чтобы нас карать, правильно? Он пришел для того, чтобы нас спасти. Но кого спасти? Вот в каком состоянии находящихся людей спасти? Вот важный вопрос. И правильный православный ответ такой, что да, мы рабы Божьи, но мы отверженные рабы. Мы рабы, которые без Бога пропадем. Мы рабы, которые наследуют только вот ад, получается. И чтобы нас спасти, Бог проявил любовь и пришел на крест и воскрес после своей смерти. И победил зло и ад. Вот, собственно, для чего он приходит. Да? А если убирать вот этот момент правды, да, правды такой, жесткой правды, что кто мы такие на самом деле, тогда непонятно для чего. Для чего Христос приходит? Просто чтобы мы все в хиппи превратились, что ли? Непонятно становится тогда. А Священное Писание, да, оно и говорит, кто такой человек, что такое человечество, да, какое его нравственное состояние, какие его перспективы, от чего его спасает Христос. Это не люди же придумали, не святитель Игнатий, а божественное откровение, да. То есть это в Библии все сказано об этом.
Мое состояние есть состояние общее всем человекам. Человечество – разряд существ, томящихся в разнообразном бедствии, казнимых. Не может быть иначе.
Ну, это для, опять же, укол либеральным богословам нашим, современным представителям легкого православия, что состояние падения свойственно всем. Почему казнимых-то? Потому что вот мы живем в страданиях, и страдания являются следствием вот наших грехов и, соответственно, наказанием за наши грехи.
Доказательствами этого я обставлен и извне, и внутри меня. Если бы я не был изгнанником на земле, подобно всем братьям моим, человеком, если бы земная жизнь моя не была наказанием, то зачем всей жизни этой быть поприщем непрестанного труда, непрестанного столкновения, ненасытного стремления, никогда и ничем не удовлетворяемого?
Ну да, вот, то есть страдания получается, да? Это доказательство того, что мы живем не в благополучном состоянии.
Зачем земной жизни быть путем одного страдания, иногда действующего сильнее, иногда слабее, иногда ощущаемого, иногда заглушаемого упоением, земными попечениями и наслаждениями? Зачем быть болезнем и всем другим несчастьем, частным и общественным? Зачем быть в обществе человеческом ссором, обидам, убийством? Зачем быть всему разнообразному злу, неусыпно ратующему против добра, угнетающему и гоняющему добро, почти всегда торжествующему над добром? Зачем каждый человек внутри себя отравлен страстями, мучится ими несравненно более, нежели скорбями извне? Зачем быть смерти, пожирающей нещадно всех? Что за явление? Поколения, сменяемые одно другим, возникающие из небытия, вступающие в жизнь на краткий срок, опять погружающиеся навсегда в неизвестность.
Ну, такие вопросы, они, собственно, эти вопросы и являются ответами, да? Что вот в каком мы состоянии находимся, да? Вот общественные, частные беды, скорби, болезни, смерть, страдания, это все доказательство того, что человечество находится в очень бедственном состоянии. Ну, давайте дальше. Посмотрим. Я думаю, что тут не надо толковать, да, все очень, все четко, понятно, все ясно.
Что за явление деятельность каждого поколения на Земле, как бы вечного на ней? Что за явление эта деятельность, постоянно противоречащая самой себе, постоянно зиждущая с усилением, зиждущая на потоках крови человеческой, как бы на цементе, постоянно разрушающая свою работу с таким же усилием, с таким же кровопролитием? Земля – ее доль изгнания, ее доль непрерывающегося беспорядка и смятения, ее доль срочного страдальческого пребывания существ, утративших свое первобытное достоинство и жилище, утративших здравый смысл. Бесчисленными образами страдания страдают человеки в этой ее доле мрачной и глубокой. Страдают они под гнетом нищеты и в обилии богатства, страдают и в убогих хижинах и в великолепных царских чертогах, страдают от бедствий извне и от того страшного расстройства, которым поражено естество каждого человека внутри его, которым поражены и душа, и тело его, которым извращен, ослеплен ум его.
Я думаю, что тут тоже не надо ничего толковать и объяснять. Мне кажется, очень все замечательно. Святитель Игнатий говорит, что ну, только слово «юдоль». Да, «Юдоль» нам надо перевести, чтобы мы... «Юдоль» переводится как «место». Место жизни, место страданий. А остальное все, мне кажется, очень все понятно. Что где бы ни был человек, в каком бы социальном состоянии он ни находился, богат ли он, беден, он всегда страдает, и всегда страдания эти очень-очень такие большие, серьезные.
Так гадательствую о себе.
Так думаю о себе, да? Сразу же переведем.
Каким неоспоримым осязательным заключением приводят меня опыты моей жизни и все совершившееся и совершающееся над всем человечеством? Таким изображают меня и божественные откровения, изображают с большей определенностью, отворяя мне врата в область познаний по дару Бога моего. Врата заключенные, которыми я мог только достичь, пред которыми мог только встать действием собственного умствования моего. Поведается божественным откровением, что первый человек создан Богом из ничего, создан в красоте духовного изящества, создан бессмертным, чуждым зла.
Угу. Вот там Святитель Игнатий напоминает об Адаме и показывает, что так не было всегда, что то, как в состоянии, в котором мы находились, оно не создано Богом. Очень часто же люди приходят и спрашивают, а почему зло появилось, да? Почему страдания, почему то, что вот перечисляется, вот на полтора страницы, которую мы сейчас прочитали, да, откуда в нашей жизни это появилось? И очень важно христианину знать ответ на этот вопрос. Почему зло, да, почему войны, почему страдания, почему маньяки какие-то появляются? Откуда это все берется? Это берется от того, что человечество отпало от Бога. Но это не Бог этого захотел. Не Бог сделал человека таким. И вот нам очень важно вот обращение к этому, к этой предыстории, да, появления человечества, которое напоминает нам Святитель Игнатий. Это очень важно. Важный момент в оглашении вообще. Потому что иначе человек не понимает, почему он страдает. Это в практическом уровне вообще выходит на то, что человек приходит на исповедь и говорит, ну почему я согрешил? То есть такое вот глубинное непонимание, да, природы греха, оно дает человеку очень сильное расстройство. Я уж не говорю, что человек в этом случае не понимает, для чего Христос пришел на землю. Поэтому это очень важно, понимать, почему мы страдаем, почему мы грешим и каким Бог сотворил Адама, Вот мы и читаем как раз, что он сотворил его и совершенным, да, бессмертным, с добродетелями, святым по нашим пониманиям.
Поведание это не может не быть справедливым. Чувствую себя бессмертным. И зло чуждо мне. Ненавижу его, мучусь им, увлекаюсь им, как льстецом и как тираном. Сотворенный на земле первый человек взят в отделение неба, называемое раем. Здесь, среди ненарушаемого ничем блаженства, он отравил себя самопроизвольно вкушением зла. В себе и с собой он отравил и погубил все потомство свое.
Я думаю, что тут все понятно, тут это знания, которые у нас с вами есть, и которые, ну, по крайней мере, должны быть у каждого человека, да? Что Адам согрешил и, получается, прогневал Господа.
Адам, так назывался этот человек, поражен смертью, то есть грехом, безвозвратно расстроившим естество человека, соделавшим его неспособным к блаженству. Убитый этой смертью, но не лишенный бытия, причем смерть тем ужаснее, как ощущаемая, он низвергнут на землю в оковах, в грубой многоболезненной плоти, притворившийся в такую из тела бесстрастного, святого, духовного.
Ну, то есть он стал страстным и сам захотел, получается, от Бога отпасть. И все страсти, болезни, смертность, страдания, они вошли в него после этого момента, после его волевого решения.
Земля проклята за преступление человека. Она, утратив свое первобытное состояние, преобразилась в состояние, какое должна иметь обитель изгнанников с неба за попрание на небе заповеди Божьей. Враждебное настроение к нам всей видимой природы встречаем на каждом шагу. На каждом шагу встречаем ее укоризну, ее порицание, ее несогласие на наше поведение. Пред человеком, отвергшим покорность Богу, отвергла покорность тварь бездушная и одушевленная.
Угу. Ну, так, чтобы нам было понятно, о чем речь идет. Святитель Игнатий уже описывал о том, каково было состояние Адама в раю, ведь в раю не было вражды, не было катаклизмов, не было тех бед, с которыми сталкиваемся, то наводнение, то еще что-то такое, да, то какие-нибудь землетрясения, какие-нибудь цунами начинаются. Это все последствия как раз грехопадения. Вот та земля, на которой, которая существовала после сотворения Адама, она была другой, совершенно другой. И вот то, где мы живем, да, сейчас, с зимами, с дождями, там, со слякотью, с морозами, с жарой, с засухой, это все следствие как раз грехопадения. Это проявление того проклятия, которое Бог дал еще при Адаме. И правильно святитель Игнатий пишет, что мы на каждом шагу встречаем вот это вот противодействие природы против человека. Не только мы опасаемся там каких-нибудь львов там, или тигров, которые в нашей северной стране не наличествуют, так скажем, да, их нет. Но какая-нибудь мелкая букашка может тебя свалить и повредить всю твою нервную систему. Я имею в виду там клеща какого-нибудь, да, которого некоторые наши граждане могут обнаружить на своей одежде, не заходя в лес, а проехав там в общественном транспорте, например. Вот никакой это не тигр, не лев, не слон, там, не какой-нибудь хищник. Обычная букашка, да, но она может тебе повредить. Какой-нибудь микроб, совсем невидимый. Сколько разных болезней, да, существует. И человек это такое существо, которое вообще, по идее, без культуры-то не выживет. Нас сейчас помести в какой-нибудь, ну, не обязательно в зиму, но вот без вещей в лес какой-нибудь, даже вот уральский лес. Долго ли мы там протянем? Ну, от силы там несколько дней. Потому что у нас нет с собой ничего. То есть человек это существо, которое без культуры-то не может жить, без вещей не может жить, без общества не может жить. Это показатель того, что мы настолько инопрородны вообще-то и природе. Поэтому то, что святитель Игнатий пишет, это истинная правда.
То есть сделались иноприродными.
Ну, сделались, конечно. Природа, вот он хорошо говорит, что природа, которая слушалась, да, она перестала слушаться. Она как бы мстит человеку за то, что он, будучи царем, да, этой природы, извратился сам и извратил природу.
Она была покорна человеку, доколе он пребывал покорным Богу.
Ну да, вот мы немножко обогнали, но об этом святитель Игнатий говорит, да, дальше.
Теперь она повинуется человеку насильно, упорствует, часто нарушает повиновение, часто сокрушает своего повелителя, жестоко и неожиданно возмутившись против него. Закон размножения человеческого рода, установленный Творцом вслед за сотворением, не отменен, Но он начал действовать под влиянием падения. Он изменился, извратился. Родители подверглись враждебным отношениям между собой, несмотря на плотской союз свой. Они подверглись болезням рождения и трудам воспитания. Чада, зачинаясь в недре растления и в грехе, вступают в бытие жертвами смерти. Пребывание на поверхности земной среди разнообразных и многочисленных томлений дано каждому человеку срочное. Поминовение срока, определяемого непостижимым Богом, каждый человек должен нисходить в вечную темницу в ад, образуемый обширной внутренностью земной планеты.
Давайте вот об этом тоже поговорим. Это предмет такого немножко странного смеха, вот как раз представители либерального богословия, о том, что святитель Игнатий такой мрачный тип, который учит нас, что ад находится в недрах земли. Суть ведь не в том, где географически находится ад, а суть ведь в том, что он находится, он есть. И он переполнен вот этими, как святитель Игнатий пишет в другом труде, добровольными жертвами. Переполнен добровольными жертвами. Очень страшные слова. Дело не в географии, хотя вот если мы возьмем икону Воскресения Господа, мы увидим, что все очень должно быть символично в иконе и вообще в понятиях человека. Да? Вот есть добро, есть зло, есть верх, есть низ, есть лево, право, да, свет, тьма. Поэтому вот в рамках человеческой культуры святитель Игнатий очень правильно говорит, что ад находится не на небесах, да, небеса для нас символом являются. Вот природа, она в некотором смысле тоже является некоторым символом, некоторой иконой, да, творения, сотворения мира. Что небеса, солнце очень часто сравнивается, допустим, вот у святителя Василия Великого он сравнивает солнце с Пресвятой Троицей, да, что у солнца есть сам диск, тепло и свет, да, как он сравнивает Бога Отца, Господа Отца, Сына и Святаго Духа. Небеса, да, мы говорим небеса, и под небесами мы же имеем в виду не под картошкой, эти небеса находятся, да, у нас, а над нами, то, что выше нас. То есть это язык символов, это язык духовный. Вот, и поэтому вот с такой, знаете, юношеской придирчивостью относиться к таким словам категорически нельзя. Где находится область страданий? Потом в иконах Воскресения Господа как раз и изображен вот Господь, ну, где-то в центре, да, иконы, а под ним, то есть внизу, где-то в глубине, да, находится черная некая пропасть, которая символизирует ад. Поэтому иконографически, вот если говорить, что икона богословия в красках, то иконографически это как раз и обозначено, что ад находится где-то внизу, он не там, где небо, он в противоположной стороне. Вот, поэтому тут дело не в географии, тут дело в символе. Вот, и смеяться над этим как-то очень глупо получается.
Ну, есть известный аудиофайл, многие, наверное, его слышали в интернете, он есть, что вот слуховой аппарат как-то очень глубоко в скважину опустили, и там прямо крики, стоны. То есть народ удивлялся, что это такое может быть в недрах земли.
Ну, вполне я к этому так с юмором, наверное, отношусь, вот к этому свидетельству. Да? Мне достаточно вот свидетельства отцов, и не обязательно это слушать своими ушами. Тем более, кто снимал, что снимал, как записывал.
Но впечатление, да, может произвести на светского человека.
Ну, может быть, да, может. Мне кажется, очень важно понимать, что это не географическое описание. Что в таком-то городе, там под ним там, 100 километров находится, не в этом дело. Дело в том, что он вообще есть. И мы, если бы не Господь, все там должны оказаться. Потому что мы родились в грехе, и грех производим. Вот то, что святитель Игнатий написал, да, что родители между собой ссорятся, дети рождаются во грехе уже. Они уже рождаются вот с первородным грехом, уже являются носителями этой самой яда смерти. Вот это же проблема-то.
А зачем тогда вот мы ребенка с детства не сориентируем на то, что он находится в юдоле страданий. Как-то стараемся облегчить его жизнь, все равно сделать какое-то счастливое детство, солнечное, яркое, показать, что на земле не так уж и плохо. Получается, мы его дезориентируем с самого рождения.
Ну, правильно, если мы такие сами, если у нас внутреннего компаса нет, то мы, естественно, желаем ребенку самого лучшего. Если мы плотские, да, ну, это правда, да, мы плотские очень люди, да, не духовные вовсе. Нам чего хочется? Нам не хочется страдать, хочется жить хорошо, избежать трудностей. Сами мы этого не очень избежали, но наивно думаем, что мы ребенку сможем обеспечить такую же беспечальную юность. и вместо христианина воспитать у него какую-то сиддхартку Шакьямуни какого-нибудь. Так, переведу на человеческий язык, Будду, то есть, да? Папа Будды тоже думал, что он может не показывать страданий своему сыну. О, это же обман, как ты? Ничего этого не получится. Ничего-то не получится.
Значит, просто отношения. Педагогика должна этим заниматься, я просто не очень в курсе.
Она должна показывать, откуда это берется. То, что человек страдает, ребенок знает с самого начала. И ребенку и больно может быть, и нравственно больно тоже, да. Он страдает, когда мы ссоримся в семьях, там, или срываемся на детях, да, на более слабых. Они же не живут в некой идеальной обстановке. Другое дело, что мы же, с другой стороны, не должны, как бы, ребенку устраивать там специально какие-то страдания. Тоже ведь как-то странно, да? Но Господь нам что дает, как святитель Игнатий говорит, что и когда-то обостряются страдания, когда-то уменьшаются. Понятно, что с одной стороны мы должны не создавать ребенку проблем там, своими страстями, но с другой стороны все-таки воспитывать в нем, что откуда это пошло, да, и что с этим делать, когда страдания возникают. То есть вот, собственно, что и называется воспитание. Не так, что мир идеален, и в нем только одни ромашки, и ангелы над ними летают. А ребенок потом нам скажет: папа, мама, вы что меня обманули? Все гораздо сложнее. И с другой стороны, не в другую крайность не впадать, что все мрачно, все плохо, ничего в мире, в этом окружающем хорошего нет, так тоже ведь нельзя относиться. Ни за что Бога поблагодарить, так тоже неправильно. Потому что Господь дает нам жизнь, Господь дает нам возможность спастись, дает нам и какие-то утешения, такие законные, негреховные, дает нам церковь, дает нам чувства, дает нам близких, да, дает нам возможность любить их, дружить с ними там, и так далее. То есть человеческое бытие, оно же немножко шире, чем просто вот страдания и нестрадания, например. Да? Все-таки, если мы правильный ориентир ребенку дадим, что есть в мире зло, как к нему относиться, да, и есть добро, которое мы должны делать, опять же, да, вот и самим так стараться жить, и дети научатся от нас.
Человечество ссор, непотребный для неба, выметенный с неба, повергнутый сперва кустью пропасти, потом повергаемый постепенно по мере своего размножения в самую пропасть.
Угу.
Пропасть именуется бездною. Такова она в отношении к человекам. Нет выхода из нее. Верей ея и заклепи вечнее, говорит Писание.
Вот если нам, опять же, святитель Игнатий показывает ту правду жизни, которая есть. Что человечество действительно ссор. Почему так кажется? Как несовместим это с мнением о человеке 20 века, да? А человек это звучит гордо, там, человек – мера всех вещей, там, и так далее. В реальности вот эта вся возвышенная эта риторика, она же, по сути, умерла. Умерла, и 20 век показывает, что человек никакая не мера всех вещей. Одновременно люди, провозглашая вот такое высокое, вроде бы, такие высокие слова, могли миллионами уничтожать своих близких, держа как штандарт вот эти самые слова, человек это звучит гордо. Уничтожая всех своих близких, меняя страны, убивая людей просто миллионами. О чем это говорит? О том, что это неправильный ориентир. Это ориентир обманный. Так вот, получается, что христианство научит человечество открывает глаза на себя, что мы на самом деле ссор. Почему? Потому что в раю ничего не может находиться греховного. И Адам, не раскаявшись, ведь дана была ему попытка раскаяться, он не стал это делать, он начал оправдываться, что: Господи, ты мне дал такую жену, да, я не виноват. Ева начала оправдываться, что я не виноват, это змей во всем виноват. То есть не признали себя виновными. Они не раскаялись, и поэтому погрузились во зло, впитали окончательно себе зло. И такой человек не мог находиться в раю. Поэтому из самого прекрасного цветка рая, образно говоря, человек превратился в грязь. Естественно, в раю не должно ничего грязного там находиться. И он был выметен, да, из этого самого рая. Поэтому человек, чем дальше размножался, он все больше погружался в зло. Ведь, опять же, идея там 19-20 века о прогрессе, да, что человечество вот прогрессирует, он все развивается, он становится лучше. Это же, опять же, обманка. Это, опять же, самообман. Опять же, такая, знаете, морковка перед осликом, чтобы ослик бежал, вот эту морковку видел и двигался. В реальности это происходит все не так. Те же самые, вот взять войны, да? Взять войну ну, допустим, периода там 2000-летней давности, это не были войны на уничтожение. Это были войны другие. Люди убивали друг друга, страдали, но они не убивали миллионами. Цель другая была – захватить, чтобы экономически покорить. А сейчас, в 20 век, рождают войну на уничтожение. Прошло 2000 лет, 2000 лет христианства, и христианские страны на уничтожение работают. Понимаете? Это совсем другое качество уже человечества. Это настолько грубое падение, когда, допустим, в Средневековье те же войны имеют свои законы, да? Имеют свои правила, имеют свои какие-то рыцарские отношения, что ли, к врагу. Что мы видим, что дает 20 век. Вот недавно открывался мемориал в Вязьме, погибшим в концлагере вяземском. 70 тысяч человек были уничтожены вот просто так. Пленных там, им не оказывали никакой помощи, не кормили. Люди с голоду умерли. Так не относились к врагу 1000 лет назад там, или там, 500 лет назад. Понимаете, человечество изобретает оружие массового поражения. Да? Изобретает такое средство, как уничтожение не только тела человека, но и души. Вот как сейчас мы видим развязанные информационные войны. Да, когда намеренная ложь, сочиненная ложь, она убивает же людей. Убивает не хуже, чем атомное оружие. Когда люди дезориентированы, они начинают зло воспринимать за добро. Это очень сложные вещи все, но так или иначе человечество становится хуже. То есть идет не прогресс, а идет регресс. Поэтому вот эти вот слова, если знать о том, что мы вот размножаясь, да, мы только вот наполняем эту бездну, это к вопросу как раз вот к нашим юным смеющимся над всем богословам, слова же не даром рождаются в языке. Без дна, дна нет, да?
И вопрос, зачем улучшать демографию?
Демографию мы должны улучшать не для того, чтобы ад наполнять, а для того, чтобы христиан стало больше. Понимаете, христиан стало больше, чтобы было больше людей, которые хотят вот на своем уровне не страсти производить, а добродетели рождать. Для этого же нужно рождение детей. Это же тоже выполнение заповеди Божьей. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Было сказано еще Адаму в раю. Эта заповедь не уничтожилась. Поэтому так сказать, что я вообще рождать не буду, вот пускай китайцы здесь живут на этой территории, это тоже неправильно.
Сдаемся без боя.
Сдаемся без боя. Тоже вот как раз действие вот тех того невидимого информационного оружия, которое действует на наши мозги. Недаром история называется, мы немножко отвлекаемся, да, от текста, но история, она все-таки учительница жизни точно. Если брать Китай, который я упомянул, Китай победил одну из войн, вот не так давних оккупаций. Мы знаем, что англичане оккупировали Китай вот в 19 и 20 веке. И как стали поступать китайцы, не имеющие возможности там, устраивать какую-то партизанскую войну там, или собрать армию, они победили тем, что они начали, ну, грубо говоря, размножаться. То есть большим количеством, когда появляется огромное количество населения, которое уже очень трудно оккупантам контролировать, они смогли взять силы. Чем? Тем, что они начали рождать детей и воспитывать их в патриотизме. Понимаете? Не как прислужников этих оккупантов. И появилась огромная волна вот этого вот молодого поколения, которое снесло оккупантов. Не силой оружия, а именно количеством. Поэтому мы живем в очень спокойное время, и тут же вопрос ведь идет о чем? О том, что мы должны быть ответственны не только за себя, а еще и за страну в том числе, да, за веру. Потому что если мы скажем, все, христиане, перестаньте, значит, рожать детей, хватит наполнять ад, то с нашим поколением, ну, вымрет просто Россия, да, и христиан больше не будет. Этого хочет разве Бог, чтобы перестало быть на земле, прекратились носители христианской веры и истины? Это неправильно. Да? Мы не этот ориентир должны брать, чтобы не рожать детей, а именно такой правильный, что мы должны все сделать, чтобы они стали христианами. Это другой совсем. Это вот тот самый подвиг, который позволяет каждому человеку начать исправляться, да? И видеть конкретную цель, для чего я это делаю. Не только для спасение, которое придет когда-нибудь, если Бог нас помилует. Но исправляться сейчас, потому что вот дети мои от меня напитываются, да, они видят мое поведение, они видят мои, там, слышат мои слова, там, видят мои поступки, чтобы мои дети не были христианами. А это очень-очень такой высокий очень подвиг и рождение детей, и воспитание.
И у нас есть наглядный пример, да, что происходит со странами, которые отказываются от Христа постепенно или достаточно жестко отказываются. То, что моральные принципы становятся какими-то совершенно уже даже не принципами, они просто исчезают. Если раньше там убийство детей, женщин считалось каким-то чудовищным преступлением, то сейчас тоже начинает быть в порядке вещей, и все спокойно на это реагируют. Как раз это совпадает с отказом от христианских символов, от понятий христианских.
Естественно. Даже глубже получается, не только от христианских, да, вообще от традиционных, общечеловеческих каких-то ориентиров. Понимаете, это уже очень серьезные эти вещи. Очень серьезные вещи. Когда нет контроля совести, вот в чем беда. Что если, допустим, те же там средневековые какие-нибудь рыцари там уничтожали, какой-нибудь город там и все, они, по крайней мере, были людьми совести, то сейчас, когда люди, знаете, вот вчерашнее заявление одного из представителей Вашингтона о том, что те страны, которые не поддерживают сообщество извращенцев, они, значит, уже недочеловеки, понимаете? Вот это уже за гранью совести ведь происходит. Потому что совесть, она хотя бы не христианская, должна сказать так. Ну, ты хочешь быть таким, ну, будь ты таким. А ты хочешь не быть таким, ну, и не будь таким, да? А сейчас же идет навязывание греха, получается. Навязывание именно как такого очень важного стратегического оружия.
Диктатура.
Вот. Диктатура, да. Диктатура отсутствия совести. Мир очень серьезно меняется. И нам очень, мне кажется, надо быть внимательными. Внимательными и как раз идти в сторону вот отеческих традиций. Просто традиций народа. Традиционного образа жизни. Я имею в виду вот понятие ценностей. Не то, что там идти обязательно пахать землю. Это не каждому дано. Но, по крайней мере, вот корни искать, да, и детям показывать, кто мы, что мы, что у нас за история, что у нас за ценности. Жить по этим ценностям, пытаться, это очень-очень серьезно. Это то, что как раз и обезвреживает вот эту самую диктатуру отсутствия совести.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Тема беседы «Судьбы Божия». Храни всех Господь!